Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Привет, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен. Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера».
Я Алексей Пичугин. Здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе! И у нас в гостях в этот праздничный, чудеснейший, волшебный день настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте!
Ой, даже не знаю, просто пасхальная радость – это что-то такое вообще заразное, и мне кажется, очень сейчас должно на наших слушателей из всех динамиков просто напрыгнуть это настроение, потому что, ну, по крайней мере, я в этот день, независимо от того, как усердно я постилась или нет, как хорошо я молилась или нет, или как глубоко я прониклась или нет все-таки смыслом праздника, ну, все равно уже вот как-то даже ты можешь, там, я не знаю, об этом и не думать, а, ну, даже вот, извините за такое сравнение, даже тело радуется. Ну, какой-то, это вот прям на уровне какого-то обмена веществ, просто восторг внутренний. Как воздушный шарик, ты наполнился гелием и летишь, лишь бы кто за веревочку держал.
Да, я помню тоже, что после пасхальной службы мирянином я еще был, возвращаюсь в храм, из храма, и потом, ну, всю неделю у тебя пасхальные песнопения внутри в голове не останавливаются. Вот я даже думаю, вот, наверное, так вот и есть, когда говорят, что молитва не прерывается. Ты все время слышишь пасхальные песнопения, в тебе вот это все бурлит, тебе хочется говорить «Христос воскрес», ты слышишь это пение.
Лёша,
да,
делись своей пасхальной радостью.
Своей пасхальной радостью я давно задумываюсь. Вот эта радость, действительно, Пасха для меня лично, ну, правда, главный праздник. Это не потому, что мы люди православные, верующие. Не поэтому абсолютно, а по каким-то совершенно необъяснимым для меня причинам вот этот восторг. Я хочу надеяться, что это действительно восторг о воскресении Христовом, а не о том, что закончился Великий пост. Теперь вот
можно
наступила
наесться,
Пасха, можно
наесться,
можно как-то еще радоваться. Мне хочется действительно надеяться, что это радость именно о воскресении Христовом, и она всех наполняет, и такая подлинная действительно.
Конечно, в этот день уместно бы лишний раз вспомнить события, которые, ну, собственно, и стали основой для этого праздника. Хотя, наверное, ну, даже нет, мне кажется, людей, которые даже, может, и не христиане, которые бы не знали, что мы отмечаем
в этот день. Что именно
празднуют
христиане.
Да, что именно празднуют христиане. Христиане празднуют начало вечной жизни, правильно я понимаю?
Христиане празднуют воскресение Христово, которое... который, по слову апостольскому, и есть основание нашей веры. Если Христос не воскрес, ничтожна вера ваша, напрасна вера ваша. И мы знаем, что не напрасно. Мы не просто верим в то, что не напрасна наша вера, а знаем это. Знаем, потому что воскресение Христово является не историческим фактом, а совершенно вневременным. Является частью нашего опыта, не чьего-то опыта тогда в Иерусалиме, а нашего собственного опыта. В конце концов, это дает нам смысл существования.
А вы говорите нашего собственного, но ведь каждый к этому когда-то пришел по-своему, и именно через тот опыт, о котором он прочитал из Евангелия, о том опыте, о том событии, что произошло в Иерусалиме. Соответственно, если человек не знаком с исторической канвой, ну, что радость его неполная, или он как-то по-другому это переживает?
Нет, я имею в виду то, что это перестало или должно перестать быть для нас просто воспоминанием, пусть очень важного, но все же прошедшего исторического события. Воскресение Христово не прошло. Оно всегда происходит, оно здесь, оно сейчас. И это часть твоей жизненной истории. А это то, что происходило не где-то и когда-то, а у тебя происходит на глазах.
Ну, наверное, это еще и часть личной истории каждого христианина, потому что в этот момент, если все равно вернуться не в историческое, может быть, в какое-то, я не знаю, сейчас все умные философские термины у меня вылетели из головы, ну, в общем, в то, какое отношение это имеет к жизни каждого из нас, да, у нас изменились отношения с Богом. благодаря воскресению Христову. Да? То есть до этого он был нам такой отец, может быть, где-то какой-то страшный, которого мы боялись и ждали от него наказания, или, может быть, каких-то страшных заданий, которые нам надо ради него выполнить, отказавшись от чего-то. А теперь он нам друг, который нам говорит: если вы со мной, то я с вами, и мы все вместе, и давайте любить, и все, и радоваться вместе. И вот все, кто за мной идет, друзья мои.
Да, и вы больше не рабы, но братья и сестры. Но и еще очень важно, мне кажется, что апостолам, всем тем людям, которые рядом были с Христом, и у них точно так же, как и у всех других людей, существует естественная подозрительность. Они Христу до последнего момента в полноте не доверяли. Ну, вот он сказал, и вот будет вот так. Ну, а кто знает, будет или не будет?
И что-то так непонятно еще сказал.
Да, и сказал не до конца ясно. А значит, если вот этого не будет, так, может быть, и все остальное тоже, что он сказал, условно, не требует за собой следования. И это момент, когда становится ясно, что Бог не обманул. Не обманул в самом главном, а значит, и ни в чем. Значит, все остальное пойдет так, как он сказал. И это «пойдет так, как он сказал» не носит характер такого грубого долженствования. Вот я сказал, что будет так, значит, вы давайте вписываетесь в это или не вписываетесь. Вы абсолютно свободны, но я вам предлагаю свободу, превосходящую ваше воображение. Такую свободу, в которой ты можешь поступить так или иначе, но если ты живешь по заповедям, которые я поставил ценой своей собственной жизни, твой выигрыш – это счастье. Я дам вам жизнь и дам в избытке, говорит Спаситель. Мы же ищем полноты жизни. Кто-то ее называет радостью жизни, кто-то ее называет там движухой, как угодно.
Драйв.
Драйв, там, да. Но Господь об этом говорит совершенно в иных словах. Я дам вам жизнь и дам в избытке. Больше, чем просите, потому что не знаете, чего просите.
А как же нам быть людям, которые живут через 2000 лет, и у которых все равно эти сомнения постоянно, и, в общем, они бок о бок всегда идут с нашей верой?
Лёш, прости, я бы вот к нам вернулась чуть-чуть попозже.
Ну, давай, хорошо.
А пришла чуть-чуть попозже. А мне вот интересно еще, оставшись в той все-таки исторической перспективе, на прошлой неделе мы обсуждали в этой студии то, каким удивительным образом ослепли фарисеи и иудеи перед лицом чуда, когда Господь входил в Иерусалим, и все видели, как Он исцелял прокаженных, прозревал слепых, воскрешал мертвых. Но они это все просто вот отрицали, отвергали и абсолютно к этому делали вид, что этого ничего не произошло, хотя это видели тысячи людей. А здесь вроде бы как воскресение Христово, это уже какой-то такой интимный момент. Он только для тех, кто за ним пошел. Ведь он же не явился всем. Он явился только своим ученикам.
Даже Петру не явился.
Да, да, и Петру даже не явился вообще. И это, конечно, тоже как-то, то есть для меня вот нуждается в каком-то пояснении. Почему тогда, если уже он обладал вообще всей полнотой, он уже стал абсолютным Богом, он воскрес, он победил смерть, он вывел из ада всех, и почему в этой славе своей он все равно иудеям не явился после того, как он воскрес?
Но Господь в гласе ветра тонко. Как мы знаем из Писания, вы услышите гром, и не будет там Господа. А потом явится в голосе тихого дуновения. Господь не прибегает к фокусам. Он не пытается людей купить на чудо.
Но ведь он их сколько сотворил им у них на глазах.
Блин. Да, да. Но, видите, мне кажется, что в большинстве случаев вот все те привлекающие внимание людей чудеса не из педагогических соображений совершались, не для того, чтобы людей заставить за собой идти, а из прямой жалости.
Из любви.
Из сострадания, из любви прослезился Иисус, видя Лазаря умерша. Вот. И вокруг воскресения сложился же уже заговор молчания. Вот как бегали жители Иерусалима к Пилату, ты поставь там стражу, потому что, а вдруг ученики украдут тело, совершенно деловой подход, а вдруг ученики украдут тело, а потом объявят, что он по своему собственному слову воскрес, и будет последняя ложь хуже первой. И даже Пилат не пошел уже в эти игры играть. У вас есть печать, вы сами печать ставьте на пещеру, где его похоронили, и дальше будет, что будет. Заговор молчания состоялся. Для большинства людей Христос перестал быть интересен после...
Распятия.
После входа.
А, после входа после в Иерусалим? После входа в Иерусалим. А, все, его забрали и...
Да, ну и все, ну, бесславный конец очередного проповедника. Может, он просто шарлатан, еще надо разбираться и разбираться. А у нас сковородки, дети и все так.
То есть событие воскресения, оно прошло для Иерусалима незамеченным.
Оно прошло для... Хотя, как могло пройти незамеченным, это тоже ведь поразительно, вот насколько обытовленность мешает видеть все. Завеса церковная раздралась во время...
Мертвые явились.
Мертвые явились и заполнили Иерусалим, и ничего.
Вот это вот, кстати, меня всегда место в Писании очень интересовало. А почему мы не знаем ни из каких исторических сведений, хроник, вот об этом? Хорошо, о воскресении Христа у нас есть целый Новый Завет практически весь, да? А вот о воскресении мертвых, о том, как завеса церковная разорвалась, о том, что происходили какие-то совершенно чудесные и небывалые вещи, экстраординарные, да, в Иерусалиме, об этом мы нигде не читаем, ничего не видим, ничего не знаем. Это тоже вот это вот как раз заговор молчания?
Ну, я со своей стороны убежден, что здесь речь не идет о каких-либо метафорах, и убежден, что если вот этим отрывком нашлось место в новозаветном повествовании, и больше в каких-то других источниках мы ничего не найдем, я не стал бы это ставить под сомнение каким бы то ни было образом. Мне в этом смысле очень нравятся слова святителя Филарета Московского, которого, когда спросили, вы верите в то, что кит проглотил Иону, и там находился в чреве кита, 3 дня. Он говорит, да, я в это, безусловно, верю. Больше того, если я бы прочитал в Священном Писании, что это Иона проглотил кита, я бы тоже в это верил. Вот. И я думаю, вот действительно, тот вопрос, который вы поставили, он же очень интересный. А где, например, мы не знаем, например, из этих мертвых воскресших, кто-нибудь стал апостолом, кто-то присоединился к кругу учеников Христовых или нет. Но видно, ведь это высверк уже Царствия Небесного, ведь мертвые воскресшие – это не люди, прошедшие реанимацию после клинической смерти, это совершенно уже другой человек. Если мы к богословию обратимся, то у этих людей должны были быть уже и другие качества. Такие, ну вот Спаситель, когда воскресает, он является ученикам, например, дверям затворенным, то есть он
проходит сквозь стену.
То есть при том, что это тоже человеческое тело, оно не какое-то дополнительное, другое, но явно уже обожженное и наделенное иными качествами. И я думаю, человеческий разговорный, понятийный аппарат не позволял и не позволяет до сих пор дать оценку. У нас слов не хватает, чтобы это описать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в гостях настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов.
Мы говорили о воскресении Христа и об изменении его таких телесных возможностей, но это же был Христос, это же был Спаситель. Лазарь воскрес, он, в общем, остался человеком, хотя он, без сомнения, прошел через какой-то посмертный опыт, о котором мы ничего не знаем и ничего не скажем.
Да.
Нам же всегда интереснее заглянуть вот за эту завесу, понять, что же там.
Особенно если там нам говорят, что не надо заглядывать.
Ну, да.
Но вот в этом смысле, мне, например, очень не нравится, допустим, икона преподобного Серафима, где он изображен горбатым, или блаженной Матроны, где она изображена слепой, без глаз. Это какое-то совершенное непонимание того, что икона ведь это образ явления Царствия Божия.
Преображенного
человека. Человека в Царстве Небесном. Неужели бедная блаженная Матрона и в Царстве Небесном слепая?
Ну, а нам же, наверное, автор хотел как-то приблизить образ этого человека, показать, что он такой же, как и мы, близкий, трогательный, с теми же недостатками, возможно, физическими немощами.
Хотел сделать живописный портрет с нимбом, но это не икона, так-то надо говорить.
С другой стороны, это, наверное... Еще и потому происходит, что все-таки Матрона, в исторической перспективе, ну, гораздо ближе к нам, как современник.
Ну да,
и ее сохранились
для
даже какие-то фотографии,
и что-то там,
такое.
Да, да, да.
А вообще, вот я помню, как-то один священник на проповеди очень интересно говорил о прозрении слепого какими-то такими своими словами, очень пассионарно. Он говорил: вы понимаете, что вы, Господь, если он захотел, он взял, вот плюнул там в грязь, молекулы перемешал и сделал ему глаза. И вот с точки зрения, может быть, современного человека, это даже более понятно, как преображается человек после того...
Через творческое прикосновение,
да,
Христа.
Через творческое прикосновение и через, вот как воскресли эти мертвые, которые же, наверное, не другие. Они уже воплощаются собой идеального человека, который будет в раю. То есть это уже, грубо говоря, просто на молекулярном уровне какая-то другая история, да, там, конечно, я не говорю о жидких киборгах сейчас, простите. Но, тем не менее, для человека, материя тоже преображается в соприкосновении с этим человеком.
Это тоже тело.
Да. Но это же было важно, наверное,
Я имею в виду и материя стены тоже, да? Молекулы перемешиваются как в каком-то ином порядке.
Это же наверняка было сделано для того, чтобы это было ясно понятийному аппарату человека первого века. Потому что, наверное, для Христа не составляло никакого труда просто сказать, и он бы прозрел.
Ну да, конечно. Но и смысл вот как раз этого воскресения мертвых – это не электроники. Это вот не зомби. Люди, наделенные сверхъестественными способностями в добавление к уже имеющимся. Это люди, которых пронизала божественная энергия и изменила их. Они стали действительно другими. Вот они, наверное, ближе к прародителям в раю. Вот замечательно святые отцы говорят, Адам, он был рожден смертным или бессмертным? Вот интересный очень ответ. Это прямое имеет отношение к воскресению Христову. Он не был рожден ни смертным, ни бессмертным. Он имел возможность выбрать то и другое. И вот сейчас...
И выбрал смерть.
И выбрал, да. А говорится в Священном Писании, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, выбери жизнь». И вот эти умершие через то, что они взяли Христа за руку, и уже потом явились в Иерусалиме, выбрали жизнь. И выбор жизни, он... настолько естественен для человека.
Слушайте, вообще это потрясающе. Мне никогда не приходило в голову об этом подумать, и то, что мы сейчас об этом говорим, мне ужасно интересно. Действительно, что происходило вообще, в мире, в городе, в обществе, в день и там после воскресения Христа, да? Мы прекрасно знаем, что происходило с ним и его учениками, благодаря Писанию, но чем занимались все остальные люди?
Какие цены были на
рынке? Как преобразился мир?
Да, да, да.
А ведь он преобразился, и они этого не заметили, и это же просто какая-то страшная трагедия. С одной стороны, это радость воскресения, а с другой стороны, это прям жуть.
Да, мегаполис. Да. Если воскресение Христа, простите за такое очень, может быть, неправомочное сравнение, произошло где-нибудь бы в районе Китая города, что бы об этом знали в Алтуфьево? Знали бы об этом что-то там? Говорили
но, да, но видите, тут есть еще такая фундаментальная сторона человеческого характера. Люди чаще всего... проходят мимо главных событий. Их внимание сосредоточено на мелких, на фрагментарных каких-то кусках жизни. Но мы знаем с вами, что советский человек, если он живет в райцентре, он даже об областном центре уже ничего не знает. Это для него какой-то легендарный город, китиш такой. А если ему раз в жизни дали путевку в Болгарию, и он съездил в Болгарию, он потом всю жизнь будет мучить родственников на застольях семейных рассказом о том, как он
неделю
жил в гостинице в какой-нибудь Золотых Песках.
Ну, вы знаете, у меня прям реально мурашки побежали, потому что я пытаюсь представить себе вообще эту ситуацию. Вот я живу в каком-то мире, в котором произошло просто событие, коренным образом этот мир изменивший раз и навсегда. А я вообще этого не заметила. Я как муравей. Копаюсь там в земле, таскаю какие-то веточки в свою нору и ничего не знаю вообще.
Вижу.
Это же жуть какая-то, какая трагедия. Ведь мир-то изменился, он преобразился. Тварь содрогнулась, и все произошло. А человек продолжил
вот это очень хорошо,
свое копание.
Это очень хорошо понято было церковными гимнографами. Вот Великую Субботу не поется херувимская песня за божественной литургией, а говорится: «Да молчит всякая плоть человечья, и ничто же земное в себе да помышляет. Себо царь царствующих и господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным».
Вснеть.
Да. «Предходят же сему лица ангельские, херувимы и серафимы, лица закрывающие, вопиющие аллилуйя». Небесному миру, служебным ангелам страшно смотреть на то, что, на то, что происходит. А ведь они, как вот ангелология наша говорит, они не более проницательные, чем люди, но они просто видят это, они сосредоточены были на происходящем. Человек продолжает быть сосредоточенным на огороде. И вот это и есть, по-моему, самое центральное трагедия человеческого бытия. Все остальное, войны, преступления и так далее, это лишь производное от самососредоточенности.
Это производное? А применительно к войнам? Я понимаю, что, может быть, сегодня не совсем тот день, когда об этом надо говорить, но все равно применительно к войнам, применительно к каким-то вот таким человеческим трагедиям. А почему это следствие сосредоточенности на себе? Это же как раз наоборот, наверное,
попытка отстоять дурно понятый собственный интерес.
Ну да, да.
Вот, наверное, корень войны. Да. Корень преступления, если речь не идет о совсем каком-то психическом сдвиге, корень преступления – это попытка получить то, что тебе в силу сложившихся обстоятельств не принадлежит, включая чужую жизнь.
А можно совсем бестактный дурацкий вопрос? Но мне кажется, в общем, наверное, сегодня его можно задать. А зачем нам воскресать? Зачем наше воскресение предполагается?
Ну, мы с вами знаем определение, марксистское определение жизни как особой формы существования белковых тел. И вот в этой парадигме совершенно незачем. Вот белковое тело, оно завершит свой жизненный цикл.
Покормит другие белковые тела.
Да, войдет в общую пищевую цепочку земного такого оборота.
Изучали.
И все это завершится.
Нет, а человеку-то... Ну, умер человек, ушел к Богу. А зачем ему воскресать?
Ну, воскресение... Я думаю, что вопрос, может быть, нельзя так ставить.
Угу.
Потому что, видите, наши возможности познания, хотя и огромны, но не бесконечны. И у нас в опыте не найдется сейчас, на что опереться, если даже нам дадут исчерпывающий ответ, зачем человеку воскресать. Ведь что такое заповедь? Вот любая заповедь Божия, скажем, не убий. Почему конкретно нельзя убивать? Ну, для нас это не будет так очевидно сформулировать. Но что такое? Нам показывают окно. Вот нам показывают, подводят к окну и говорят: это окно, а вот это дверь. И можно было бы потратить очень много времени на то, чтобы самому дойти до того, что вот это окно, это дверь. А наш путь сокращают. Нам дают сведения в готовом виде. Заповедь – это сведения, по большому счету. Вот здесь вот так все построено, вот дом построен так.
Палец сунешь в розетку, ударит током.
Можешь пробовать. Но просто это сэкономит твое время, это сэкономит твои усилия. Вот здесь, я думаю, действие промысла, как книга одного священника называется, промысл – штука нелинейная.
Класс.
Вот, поэтому я думаю, что мы пока просто не имеем в опыте возможности понять, почему так.
Мне все хочется вернуться к этим людям, которые продолжали заниматься своими бытовыми делами. А это был их личный выбор? Или все-таки как-то вот, не знаю, опять Господь попустил им эту слепоту? Или почему они Почему они остались за бортом? И остались ли они за бортом? Значит, они не спаслись, получается?
Ну, это их модус вивенди, это их способ существования, это их привычное бытование. Ну, вот смотрите, вот мы сейчас в предшествующие дни, в Великую Пятницу, мы собираемся плакать у креста. Для нас это центральное событие не только этих дней, не только этого года, но вообще чего-либо происходящего на земле и когда-либо происходившего. Для жителей Иерусалима казнь, публичная казнь, не была редкостью. Это такое даже своего рода увеселение. Ну, пойдем посмотрим. Вот. Такие события происходили постоянно. И в этом смысле они распятие Христова не вычленили из череды подобных событий. Но ничего не случилось. Они бы почувствовали. Но для этого необходимо внутреннее... Ну, чуткость, внутренняя сосредоточенность, какой-то, ну, если хотите, даже какая-то тонкость. Когда ты целиком погружен в быт и им только живешь, ну, не до размышлений. Ведь очень большая проблема, и для современного человека тоже, когда люди не дают себе труда додумывать те или иные мысли, которые им приходят в голову, ощущения собственные до конца формулировать. А, да, хорошо, круто, идем дальше. Вот эта вот вечная заброшенность мысли, такая нечуткость, они очень, очень характерны, они очень, ну, такие вредны. А дальше ты уже начинаешь...
Искать себе оправдание.
Ты начинаешь уже мыслить клипово, говорить... рубленными фразами, которые воспринимаются как сейчас как признак некой силы, вот, гопнический язык, да, и проходишь мимо важнейших событий.
Давайте продолжим через минуту. Напомним, что в гостях сегодня у Радио Вера протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здесь также Тутта Ларсен и я, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».